Всем привет, это YouTube-канал Александра Плющева, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю программу «Кто такой?». Прежде чем расскажу о своей сегодняшней героине, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, готовьтесь смотреть и комментировать. Сегодня поговорю с политиком Любовью Соболь.
Я не боялась посадки. И, ну, мне кажется, это глупо уже бояться чего-то, действительно, когда ты понимаешь, что и твоей жизни угрожают, и жизни твоей семьи угрожают. Рассуждая, я думаю, что в России должно быть меньше политических заключенных, а не больше. И, возможно, они правы, а я не права. Может быть, это была ошибка. Потому что коррупция – это основа преступного путинского режима. А я очень хочу вернуться туда. Я хочу, как российский оппозиционный антивоенный политик, помогать людям. Во-первых, с дочерью я всегда, если мать занимается любимым делом, если мать самореализована и счастлива, ребенок тоже будет счастлив. Про то, что я выбрала нечестно, мне не Навальный рассказал. И мне не кто-то там, да, то есть я это сама все видела. И поэтому я пришла к Навальному на 5-м курсе университета, потому что я хотела бороться с системой. Это проблема всегда. Человек, который делает контент, значит, ты как-то не так его делаешь. Тебе нужно будет думать так, как... Если контент сам хороший, тебе нужно думать о том, как этот хороший контент должен быстрее найти своего зрителя. Иногда какие-то вещи я вот смотрю и говорю, я вот у себя тут это Тамару Дельманш строю, или зачем вот я этот ролик сделала, и смотрю, и понимаю, что зрители его не смотрят там, да. Ну, я не сказала бы, что я наивный романтик, но я и не циник. Но обычно жизнь, она в шахматы тебя обыграет. Я победитель дебат. А с доверенностью ты человек с фамилией Навальный, понятно, что ты проиграешь заранее.
3 года назад Ирина Шихман выпустила большое интервью с тобой, с твоим мужем. Очень личное интервью. Ты пустила буквально журналиста к себе в дом. И первый вопрос был такой. Что должно произойти, чтобы Любовь Соболь уехала из России? И ты ответила, в общем, уже ничего, потому что, я не знаю, с моей семьей сделали буквально все. Уголовные дела, слежка, покушение. Прошло 3 года, и мы с тобой говорим в другой стране. Мы живем в разных странах. Я живу в Литве, ты живешь в Эстонии. Ты могла предположить, что в 2023 году Любовь Соболь будет жить какой-то, может быть, не новой, но совершенно точно другой жизнью?
Наверное, нет. Честный будет ответ – нет. Я не могла предположить. Но я об этом, ну, я бы не сказала, что я думаю об этом. Мне кажется, всегда самый дурацкий вопрос, который можно задать человеку, это как вы видите себя, кем вы видите себя через 10 лет, а где вы будете, потому что это точно окажется, ну, это говорит о намерениях человека, конечно, но точно человек никогда не может угадать, где он будет через 10 лет, в каком статусе он будет, что он будет делать. Жизнь всегда вносит свои коррективы. Что касается моего отъезда из России, то я отвечала на этот вопрос журналистам, и ну, мне кажется, люди, которые давно за мной следят, видят, насколько я в этом плане, да, а с другой стороны, я все-таки у меня есть прагматизм. И я понимала, что я не боялась посадки. И, ну, мне кажется, это глупо уже бояться чего-то, действительно, когда ты понимаешь, что и твоей жизни угрожают, и жизни твоей семьи угрожают. А с другой стороны, я не собираюсь делать какие-то действия, которые, как мне кажется, были бы очень яркими, да, то есть очевидно, что посадка, наверное, меня в тюрьму было бы очень ярким эмоциональным событием. Я думаю, что это действительно имело бы очень сильный краткосрочный эффект, что люди бы, наверное, бы даже больше проголосовали по умному голосованию в 2021 году на выборы в Государственную Думу и какие-то другие действия. Но я думаю, что рационально и прагматично рассуждая, я думаю, что в России должно быть меньше политических заключенных, а не больше. Я думаю, что нам нужно больше людей на свободе. Я думаю, что мне не хватает Владимира Карамурзы. Не хватает его, ну, не здесь, да, вот не вот прямо в этой студии, а в целом мне его очень сильно не хватает. Я вижу, что нам всем его не хватает. Он мог заниматься очень многими важными делами, не знаю, потому что помогать вытаскивать Навального из тюрьмы. Мне не хватает голоса Ильи Яшина. Каждый человек сам для себя принимает решения, и, возможно, они правы, а я не права. Но прямо сейчас мне их не хватает. И я вижу, что они умели то, что не умеют делать ни я, ни ты, ни кто-то другой. Они были в своем роде уникальными людьми. И сейчас остаются. Но как бы мы не знаем, как нужно. Но я тогда понимала, что эмоционально как бы я была готова, рационально, обсудив с семьей, обсудив с коллегами, я приняла решение, которое приняла.
У тебя была задача перепридумать свою жизнь заново? Ну, то есть, вот, условно, любовь Соболь теперь будет другой любовью Соболь. И ты теперь там не политик, потому что ты не можешь заниматься политикой, ну, объективно. А ты теперь кто-то, журналист, не знаю, лоббист.
Вернемся. Я хотела просто все-таки договорить. Я бы не хотела, чтобы меня поняли неправильно. Я точно не хотела бы сказать, что да, вот я все делала правильно, а кто делает неправильно. Нет, я не знаю, правда. Я не знаю, как правильно. Я просто тогда приняла такое решение для себя, опираясь на мнение людей, которые для меня важны, и советов, чьих я слушаю. Но, возможно, это неправильное решение. Мы не знаем. Возможно, очень важно в истории показывать, что были люди в России, которые действовали по-другому. Но мне, вот, возможно, да, то есть вклад в будущее нужен именно другой, а не такой, который сейчас делаю я и мои коллеги, и ты, не знаю, и другие люди, которые вынуждены были уехать. Сейчас, да, то есть вот, трудно сказать. Может быть, это была ошибка.
Ну, я думаю, что понять, ошибка это или нет, мы сможем далеко не сразу. Но, тем не менее, есть вот каждый день, который мы наполняем какими-то действиями.
Да.
И твои действия после того, как ты уехала из России, они как-то поменялись для тебя? Тебе там пришлось переориентировать себя на что-то другое, более эффективное, потому что, ну, с политикой внутри России, кажется, все не заладилось.
Значит, не заладилось. Это не у меня, извините, не заладилось.
Нет, я же говорю не про то, что у тебя не заладилось, а про то, что тебя лишили возможности заниматься политикой внутри России.
Слушай, я думаю, что сейчас скорее вот этот вот раздел 24 февраля. Понятно, что то, что делала российская оппозиция до 24 февраля, то, что научилась делать команда Навального, да, которую я себе, естественно, причисляю, что мы научились делать. Я думаю, что ты тоже себя причисляешь к единомышленникам, да, вот большое какое-то оппозиционное сообщество, которое не только политики, активисты, там и правозащитники, и медиа, и много вот нас всех там. И я думаю, что мы научились глобально делать до 24 февраля, это делать антикоррупционные расследования, мощные, крутые, может быть, лучшие или одни из лучших в мире. Очень хорошо научились вести общественные кампании и участвовать в выборах. И третье – это санкционированные акции протеста, которые иногда, конечно, мы их все время раздвигали, говорили, несанкционированные мы тоже будем, да, вот попробуйте нас в загон отправить, еще что-то, и пытались это сделать. Ну, вот такие три, наверное, вещи, которые научились. Понять, что после 24 февраля значимость каждых из этих трех вещей, да, она, ну, переоценка произошла. Да, где сейчас санкционированные митинги в России, большие, крупные, их невозможно сейчас провести. Вот прямо сейчас невозможно. Участие в избирательных кампаниях, очевидно, на фоне войны, да, то есть до войны это было большой точкой стресса и напряжения для режима, которую мы всегда использовали. Старались делать максимально эффективно, сами шли на выборы. Если нас не пускали, мы там призывали участвовать в умном голосовании. А антикоррупционные расследования, которые по-прежнему очень важны, я считаю, и замечательно, что их делает и отдел расследований ИСЕФ, и это делает агентство и проект. Это сейчас, вот буквально сегодня выпустил Михаил Маглов на канале Ильи Яшина. Замечательно, что это делается и продолжается делать. Мы понимаем, что антикоррупционные расследования не могут быть единственной, да, и самой главной сейчас истории российской оппозиции. Но это важный, очень по-прежнему эффективный инструмент рассказа о том, как устроена система Путина изнутри. Потому что коррупция – это основа преступного путинского режима. Поэтому я бы вот эту деятельность, да, в целом, как бы, вот ты спросила про меня, я немножко так вот, знаешь, она совсем, но мне кажется, что, ну, я, естественно, себя причисляю, да, вот, к части вот этого большого сообщества людей, которые не только хотят, но и что-то делают для того, чтобы Россия стала нормальной страной, чтобы мы в том числе могли там жить и вернуться туда. А я очень хочу вернуться туда. И после 24 февраля должна быть переоценка. Она есть. Сейчас делается медиа в разных вариациях, делают разные команды с разной эффективностью. И в целом, да, аудитория где-то пересекается, но в целом она очень широкая и очень большая. Я думаю, что она больше 20 миллионов человек совокупно в России. Это большая аудитория. А сейчас мои коллеги перезапустили штабы Навального. И это как раз история про сопротивление внутри России. Это тоже важная тема. Сейчас идет разными командами, в разных вариациях. Вот эти коалиции какие-то там создаются, чаты, там обсуждения, какие-то совместные действия, заявления, куда там встречи с диаспоральными организациями за пределами страны. И эта деятельность новая, конечно, да, то есть очевидно, что диаспоры в первую очередь проявили себя, там, да, вообще поняли, что вот, мне кажется, российская оппозиция поняла, что она есть, первый такой вот, это было Болотное и Сахарова. А когда диаспоральные организации таки вышли, ну, их еще организации не было, там, да, это были просто активисты, нормальные люди, которые следили, которые жили в другой стране, у которых все было хорошо, у некоторых там по 5 детей, если я знаю таких людей, которые там, у них замечательная работа, классные семьи, у них все есть, а они все равно думают, приезжают про Россию, тебя уехали там 15 лет назад, и такие тоже есть. И они вышли, когда посадили Навального. Вот тогда они вышли мощно, по всему миру, и такие, ничего себе, нас много, а давайте что-нибудь вместе придумаем и делать. И после этого началась какая-то работа с разным, там, да, с разным успехом, с разной эффективностью. Хотелось бы быстрее и лучше, но она идет, и я ее вижу. И этого, конечно, не было раньше. Поэтому какие-то новые вещи появляются, очевидно, старые меньше начинают работать, новые какие-то более важные становятся, и это нормальный процесс. Я в этом процессе себя вижу как человек, который имеет некие политический вес, имеет некий дипломатический вес, который может что-то, чем-то помочь, кому-то помочь. Я хочу, как российский оппозиционный антивоенный политик, помогать людям. И для меня вот это главная задача. Я считаю, что политик нужен. Политик должен помогать людям. Внутри страны.
Ты по-прежнему называешь себя в первую очередь политиком российским.
Конечно. Я российский антивоенный оппозиционный политик. Вот так я себя самоидентифицирую. Как меня самоидентифицируют другие люди, это тоже важно, но там, не знаю, Пригожин, наверное, меня идентифицирует по-другому, как Любка Сополь или что они там мне пишут каждый день во всех моих комментариях. Да, там блогерша, там, ну, какие-то обзывательства и так далее. Но там, не знаю, не буду повторять. То есть понятно, что, да, как бы. Но я, естественно, считаю себя человеком, который должен помогать людям внутри России и людям вне России, которые все равно устремляют свои не только желания, но и действия на помощь нашей стране. Я считаю себя патриотом России. И я даже не люблю этот термин «демигранты», «релоканты». Вообще не люблю эти клише, что я все равно мыслями, душой, своей работой, я все равно в России.
Для тебя какова в итоге цена того, что ты остаешься политиком российским? Невозможность быть рядом с дочерью в какие-то моменты своей жизни. Не знаю, невозможность нормально строить семейную жизнь. Невозможность быть семьей в стране, которую ты любишь, за которую ты болеешь. В какой момент ты скажешь, что эта цена слишком?
Интересный вопрос с подвохом. Во-первых, с дочерью я всегда. Моя дочь всегда со мной. Я стараюсь сделать так, чтобы мои близкие тоже были всегда. Мы были все как минимум на связи. И что касается цены, но как бы, даже если сейчас я скажу, а вот теперь я за Путина, а теперь-то я, не знаю, переметнулась, и вот я была во всем не права, ну, как бы, ну, это смешно. Ну, то есть ты, это не было неким поступком. Вот когда ты спрашивают, вот эта большая цена, которая там риск для жизни, там, да, вот буквально сегодня вышла новость, как людей снова начали травить, причем это дело демонстративно, оставляя открытыми двери в отелях. Да, то есть и всем понятно, что это очень опасная история. И когда спрашивают, да, вот, вот как там, что, я понимаю, что не было такого момента, когда ты вот так сел и задумался. Ты начинаешь делать то, что ты считаешь правильным и важным, и в какой-то момент это... То есть, это приобретает какое-то очень... Ну, это другое качество начинается, да. То есть сначала ты была ниже радаров, потом становишься как бы уже вот на радаре. Тебя видят, замечают и начинают с тобой противодействовать, да. Вот Навального сначала называли блогером, смеялись, там, отсмеивали, агент Freedom, еще что-то. А потом, да, начали бороться, потом попытались убить. А сейчас медленно пытаются в тюрьме убить. И в какой-то момент, да, это становится слишком опасным. Но, с другой стороны, ты уже, ну, то есть, это уже ты. Это уже не работа с 9 до 6. Это твоя жизнь.
Ну, поэтому... ребенок тоже твоя жизнь.
И ребенок
и ответственность жизнь. Твоя.
Это правда. Но перед ребенком я ответственна за то, что я, во-первых, ей не вру никогда. Если она меня спрашивает, я ей объясняю и рассказываю, и как, и что. Не объясняю, почему я какие-то действия делаю или не делаю. А, во-вторых, мне кажется, что подход, мой подход к воспитанию очень-очень простой. Что я считаю, что если мать занимается любимым делом, если мать самореализована и счастлива, ребенок тоже будет счастлив. Если, ну, то есть ты будешь... Ну, я считаю, что женщина может делать все, что угодно. Вот, начну издалека. Что если она хочет быть домохозяйкой, это замечает. Если она хочет строить карьеру, замечает. Она хочет себе 10 детей, прекрасно. Она хочет жить без детей всю жизнь, тоже прекрасно. А я понимаю, что я вот такая, какая есть. А, и если я буду притворяться кем-то другим, то я не буду счастлива. И ребенка это будет видеть. Я буду постоянно рядом с ребенком 24 часа в сутки. Я не буду ходить на работу. А я не буду давать интервью прекрасной Татьяне Фельгенгауэр, но и ребенок будет видеть, что что-то не то. Он не будет видеть, он будет чувствовать это. И это тоже неправильно. Поэтому я не, стараюсь не врать себе, не врать ребенку. И вот как бы, когда появляются вопросы, они уже у нее появляются. Там, да, ей 9 лет, но там тоже. И про развод, и какие-то другие моменты. Я стараюсь садиться и честно разговаривать.
Ну, то есть вот
ей
это
тяжело,
вот еще...
ей приходится ездить со мной по всем странам, конечно, тяжело.
Вот эта публичность, это же тоже часть цены. Ну, ты не можешь где-то тихо в уголочке пережить развод или там какое-то временное расставание с дочерью. Ты же постоянно находишься в свете софитов, на тебя направлены все камеры, и все хотят узнать. Так, Любовь, а что там с мужем? А мы не поняли. А как так? А что такое еще происходит? Ты выстраиваешь какие-то границы?
Ну, какие-то, да. Я не боюсь каких-то острых вопросов или критики. Мне кажется, в этом плане броня у меня уже давно
наросла. Нет, это даже не критика. Это же не критика. Это, ну, как бы, типа...
Ну, лезть.
Мы хотим вот залезть пущу, вот, а максимально лично вот к тебе.
Куда-то пущу, а куда-то не пущу. Ну, лезть. Ну, как бы я же не могу всем сказать, а, пожалуйста, не надо. Ну, так это не работает. Особенно в мире информационных технологий. Особенно, когда ты действительно публичное лицо. Ну, то есть так устроен мир. А где-то вообще папарацци тебе там сидят и в ванной тебя ловят, не знаю. Там, вот. Ну, это не просто даже про Россию. Это в целом так вот устроено. И политика, и шоу-бизнес, и, не знаю, просто там люди на виду, не знаю, известные писатели. Там, да, которых, наверное, шоу-бизнес нельзя причислить, но тем не менее. Тоже вот как бы обратная сторона. Ну, и, ну, ничего страшного, я с этим как бы, ну, и живу. И что?
А ты помнишь саму себя, когда ты сама первый раз задала вопрос про политику и там, с недоумением, что вообще происходит вокруг? Это скорее отрочество... Или это уже скорее
я думаю, институт? Что у меня... Нет, я думаю, что это был университет, когда у меня начиналась именно гражданская активность. Это было не политическое, а именно активизм. Да? Вот я рассказывала про это тоже. Это были... это, я участвовала, не знаю, там, в волонтерской активности, помощи там, бездомным животным. Я, не знаю, там, думала про экологию, какие-то тоже акции. Присоединялась, участвовала, тоже Greenpeace проводил. Я участвовала и организовывала наблюдения на выборах разных уровней со стороны студенческого сообщества МГУ. Мы объединялись с ребятами, куда-то выезжали, наблюдали, когда еще не было всех этих организаций прекрасных, которые потом уже были созданы на волне 2011 года. Это все было ранее. И, то есть, проявлял некий вот активизм. Мне кажется, что как где-то параллельные вселенные могла существовать Россия, где я была бы, не знаю, юристом, не знаю, может быть, руководителем, может, просто юристом международной консалтинговой компании, а при этом личное время занимаясь какими-то волонтерскими благотворительными проектами.
Ну, то есть не было такого, что там в школе вечером вы с родителями вместе смотрите новости, и ты так потихоньку впитываешь, что это Нет. важно, это интересно.
Нет, я в детстве новости вообще не любила. Я любила детективы.
Поэтому ты стала юристом.
Да. Ровно поэтому ты смеешься, ровно так оно
Серьезно?
И было. Да, я смотрела Шерлока Холмса, а потом я начала читать уже в старших классах выступления известных правоведов, адвокатов, Плевака, не знаю, есть такой адвокат. И мне было очень интересно, это вот когда был суд присяжных, судебная реформа, там такие речи, ну, то есть эта речь, это некий детектив, и ты его читаешь, тебе интересно. Я очень хотела быть и юристом, и адвокатом, и заниматься уголовными делами. Вот.
И все это выросло из детектива. Активизм все сбил.
Ну, не активизм, скорее, когда ты начинаешь, у тебя начинается там включаться какая-то аналитика, какая-то насмотренность, ты начинаешь там и здесь поучаствовал, у тебя есть критическое мышление хотя бы на минимальном уровне, ты понимаешь, что это не просто там в каком-то приюте для животных, все очень плохо, и он как концлагерь для животных выглядит, что вместо того, чтобы собаку там, не знаю, стерилизовать и съезжать в нормальных условиях, ее где-нибудь там убивают, не знаю, там в каком-то подсобке молотком по голове. Это ты все видишь, ты понимаешь, что это не просто вот здесь перегиб на местах. Система так выстроена, что деньги выделяются, потом ты залезаешь, смотришь госконтракт. А деньги выделяются такие, что их должны там морковка кормить, такой рацион должен быть, и там вообще все это перечислено, и деньги на это из бюджета выделены, а собаки не кормленные, не выгуленные, и там, которые периодически, чтобы их постоянно текучка была, еще и убивают очень садистскими способами. И ты так посмотришь потом на выборах. Про то, что выборы нечестны, мне не Навальный рассказал. И мне никто там, да, то есть я это сама все видела. Еще до того, как это увидела, то есть, условно говоря, да, Россия в 2011 году. Мы это все проходили еще задолго до этого, когда я была студенткой. Мы организовывались, ехали. Я была юристом, я писала памятки наблюдателю, там, по закону вы должны тут. А потом по закону. Ты стоишь около избирательной урны и контролируешь, там, да, считаешь явку, чтобы она не расходилась. Потому что каждый признак, там, да, каждые 2 часа объявляют явку, ты должен понимать, если у тебя есть расхождение, знаешь, готовится фальсификация. Ты стоишь, читаешь, видишь, начинается расхождение. Ну, думаешь, значит, что-то будет. А потом будет, там приходит председатель избирательной комиссии, пиджак-то распахивает, ты просто пачками пихает бюллетень, а когда ты начинаешь возмущаться, полиция забирает тебя.
Вполне себе тоже детективный сюжет.
Да, ну просто я говорю, когда ты вот здесь, и ты начинаешь думать, а что-то, наверное, не так в стране. И начинаешь бороться. И поэтому я пришла к Навальному на 5-м курсе университета, потому что я хотела бороться с системой. Я поняла, что это не перегибы на местах, это не где-то там, да, что-то, какие-то там винтики, что-то дало сбой. Нет, все выстроено, все прогнило, и это уже тогда, в 2011 году, было прекрасно видно, и тогда на 5-м курсе я пошла работать не в международный консалтинг, а к Навальному.
И это уже было не про любовь к детективам, а про любовь к справедливости.
Да, да. Да. Я вот фанатик, и вот я фанатик идеи справедливости.
Насколько ты человек-одиночка? Ну, то есть, я не знаю, выглядит со стороны так, что есть некая команда Навального, а есть отдельная Любовь Соболь. Есть какие-то медиа, популярная политика, расследования и прочее-прочее. А есть Любовь Соболь. Она даже живет в другой стране вообще-то. И это твой сознательный выбор, это обстоятельства. Ты всегда предпочитала быть одна.
Это ты знаешь, как когда вы
перестали ли вы пить коньяк по утрам?
Да, коньяк я не пила. И вообще не люблю пить. А что касается человека-одиночки, абсолютно нет. Я очень командный игрок. Я наоборот. Я вот люблю всех. Я люблю всем советы раздавать и всех учить. И вот всем все рассказывать. И со всеми взаимодействовать. И уже вот я не знаю, всем хочу помочь. Я вот такой человек, который всегда, там не знаю, ну вот будут приставать, держать за пуговку и говорить, а вот давай, ну как бы я тебе помогу еще что-то. Человек говорит, уже уходи. Ну, вот. Нет, я очень в этом плане, я очень коммуникабельный, и очень, ну, то есть в этом плане дружелюбный, я не люблю какие-то конфликты, склоки и так далее. Я очень люблю быть в команде. Я, конечно, причисляю себя к команде Навального. И да, я самостоятельный российский оппозиционный политик, но я себя, естественно, самоидентифицировал как человек из команды Навального. Я не вхожу ни как участник, ни сотрудник, ни директор в ICF International, организацию, которую сделали мои коллеги. Я не имею к ней никакого отношения, ну, вот такого прямого, да, то есть ни организационного, ни финансового, никакого там. Но при этом, конечно, я часть большой команды. Но это одно другому не мешает. Почему?
Не, я говорю, взаимодействую. Я говорю чисто точки. Про какие-то визуальные, внешние вещи, да, то есть вот ты там заходишь, и ты понимаешь, что есть толпа людей, которая делает популярную политику,
там тоже есть
Навальный лайф, и вот...
Там есть персоналии, там есть яркие, классные, и не
это толпа лица. Персоналии ярких и классных.
Ну, я бы не сказала, ну, толпа, мне кажется, не совсем корректна, это тоже личности... Очень яркие, очень интересные.
Нет, это я не оспариваю. Просто есть какое-то впечатление, что ты немножко всегда держишься в стороне. И мне интересно, это только мое какое-то впечатление, или действительно ты выстраиваешь какую-то вот эту границу собственной независимости, субъектности, и ты готова показать, что, ребят, вот это я как я. Мы не будем там вести... лучшее шоу про политику, еще что-то. Ну, у меня есть свой вид, у меня есть свое видение, я вот буду так работать.
Ну, я думаю, что это органично, как так сложилось. Это сложилось не сейчас, это сложилось не, условно говоря, не в Вильнюсе, это сложилось достаточно давно. И мне кажется, нет никаких в этом ни проблем, наоборот. Все работает, почему нет?
Насколько ты...
Я со всеми дружу,
контролировать процессы.
Со всеми люблю, всех люблю, со всеми общаюсь, дружу, общие летучки, не знаю, там, и так далее. И я считаю, что очень важно, да, то есть, но при этом, ты говоришь, почему ты там не растворилась где-то? Ну, мне кажется, никто не должен растворяться.
Никто не наоборот, растворился.
Мне кажется, каждый выступает. Да, нет, мне кажется, что большая задача, да, в том числе, то, что я коллега, я им говорю, как бы, да, и тоже мы общаемся по этому поводу. Я говорю, что, да, мне кажется, не хватает, в том числе, эксклюзивности. Кажется, да, то есть Навальный лайф, как я это всегда видела и вижу, это больше про политику, фамилия Навальный. Это не может быть не про политику. А популярная политика – это больше про медиа-историю. Надо вот разделять. Нужно отдельный формат, чтобы люди понимали, что это не одно большое месиво. Что если это эксклюзивные, отдельные истории, что есть внутри популярной политики, по-хорошему надо тоже делить каналы. Потому что там есть классные репортажи, которые теряются. Я смотрю, я понимаю, что это круто. Это должно было набрать много. Просто не увидели, потому что, ну, то есть из-за общего там восприятия очень много контента, люди не могут вот, в большом контенте сориентироваться. Это понятно. Через какое-то время люди привыкают. Вот новости, например, смотрят очень хорошо, которые делает Иван Жданов с командой. Они выделяются, потому что они на старте были. Люди их заметили, привыкли, появилась привычка их смотреть регулярно. Это, по сути, такой вот немного формат по фактам, который я делала на Навальный Лайв. Очень классный, работающий формат. И он там набирает свои просмотры. Остальное тебе нужно преподносить, презентовать. И нужно разделять это и визуально через обложки, это через, может быть, через отдельный канал еще как-то. И вот то, что ты говоришь, толпа, да, то есть иногда, да, наверное, такое восприятие есть, надо, ну, знаешь, как бы это наша задача. Это не проблема зрителя, что он не смотрит что-то или смотрит меньше. Это проблема всегда человека, который делает контент, значит, ты как-то не так его делаешь, тебе нужно будет думать так, как, если контент сам хороший, тебе нужно... думать о том, как этот хороший контент должен быстрее найти своего зрителя. Если он хороший, YouTube делает так, через алгоритмы, что он найдет своего зрителя. алгоритмы Ютуба замечательны в этом плане. Да, ТикТок работает по-другому, а Ютуб такой. Если ты качественный контент делаешь, у тебя аудитория будет. Некачественный, ну, извини, ну, старайся лучше.
А или ребята ты делают умеешь классно. Делать классные заголовки.
А ребята делают классно. Но заголовки мне не очень нравятся. Хотя там, не знаю, что-то из этого работает, что-то не работает. Или Яшина, там обложки мне всегда не нравятся, но они же работали. Они работали.
Слушай, вот мы с тобой сейчас...
И поэтому мы можем с тобой сказать, нам не нравится это. Но если это работает...
Ну да, тут ну, как бы цифры показывают. Мы с тобой сейчас говорим про какие-то очень, ну, журналистские на самом деле дела. И вопрос, который я тебе задавала, в общем, в начале нашего разговора, он предполагал и вот это обсуждение. Ты не заметила, как отдрифовала на самом деле в медиа? И ты не столько политик теперь, сколько ты теперь журналист, причем журналист в самом классическом понимании, потому что ты собираешь информацию, обрабатываешь информацию и распространяешь информацию.
Нет, скорее не журналист, а медиа-менеджер. И в какой-то степени, ну, я слышала часто и про Навального, также говорили, когда он был на свободе, что вот то, что он делает расследование, которое, можно сказать, журналистские расследования, что у него есть блог, что у него есть там Навальный лайф и так далее, что это скорее ты смотришь как медиа-менеджер. Но мне кажется, все эти категории, они очень условны. И понятно, что основная задача сейчас – это вообще говорить с россиянами. Рассказывать, что происходит на самом деле сейчас. В войне в Украине, что там происходит, кто об этом рассказывает внутри России. Телевидение не рассказывает, ни региональное, ни федеральное. Газеты не рассказывают сейчас. А радио не рассказывает. Было «Эхо Москвы», закрыли. Было газет «Новая газета». Там, да, признали там всеми, кем можно, там, задавили и так далее. Нету. И нужно это делать. А кто это будет делать? Поэтому я не считаю себя журналистом, но так или иначе медианаправление мы занимаемся. Это просвещение, это коммуникация, это огромное количество россиян, которые тебя смотрят ежедневно. Ну, не конкретно меня, да, вот, ну, вот нашу команду, там, и я говорю, в целом, да, то, что люди делают сейчас, все эти коррекционные центры вынуждены были ехать из страны, но работа продолжается, она очень важная. И почему нет? Это задача. Ты должен говорить, доносить свои мысли. Я не журналист в этом плане. Вот, мне кажется, популярная политика – это как раз, а когда тоже спрашивают, пропаганда, не пропаганда, мне кажется, что это медиа с политической аффилиацией. Да, то есть вот...
Контрпропаганда.
Что?
Контрпропаганда.
Нет. Вот я считаю, что это медиа с политической аффилиацией. Вот я так сама определяю. Ну, как бы мне бы хотелось, да, чтобы это было так. Но я не делаю классические медиа. Я считаю, что... И я высказываю сейчас, вот я, когда нас признали экстремистами, я запустила в тот момент свой отдельный YouTube-канал. Мне казалось, тогда мы не понимали, как эта история с экстремизмом будет работать, и не знала, как YouTube будет в том числе реагировать на историю с признанием наших каналов экстремистскими. И, возможно, я думала, что сейчас Навальный лайф закроет, еще что-то. И в тот момент я запустила свой YouTube-канал, который не бросила, начала развивать. И сейчас я больше стараюсь как раз делать своих позиций, своих мнений, делиться своим взглядом на происходящее событие, давать анализ и оценку. Не всегда получается. Иногда какие-то вещи я вот смотрю и говорю, я вот у себя тут это, Тамару Дельман строю, или зачем вот я этот ролик сделала, и смотрю, и понимаю, что зрители его не смотрят там, да. Я сделала про Троцкого ролик и смотрю, думаю, мне самой было классно, интересно, я прям вообще кайфанула, пока я этот ролик делала, а зрители не посмотрели. Думаю, ну а зачем я вообще это делаю? Я перестала в стримах сидеть. А вот в начале войны очень много стримов там в ежедневном режиме вели, рассказывали и так далее. Антивоенная тематика, естественно, очень важно тогда была.
Это был терапевтический абсолютно эффект, потому что людям надо было...
Да, вот. И тогда, и сейчас, да. Но я сама себя слабила в какой-то момент, да, то есть когда еще очень много было просмотров, и люди смотрели. Я понимаю, я себя зачем-то из себя строю журналиста, который задает вопросы. Я вообще не про журналист, я это не умею делать. Зачем мне это делать? Я не умею и не хочу учиться. Ну, то есть я вообще не про это. То есть, а своим мнением делиться и какой-то анализ давать, и помогать людям, не знаю, и какую-то, не знаю, психотерапевтическую помощь оказывать, ну, и так далее. Мне кажется, это важно. Вот я пытаюсь сейчас на своем YouTube-канале немного вот эту историю выправить и делать то, что я понимаю, в чем ну, то есть, что мне хочется в целом самой делать. Я смотрю в первую очередь, в чем я хороша, в чем я могу пригодиться, куда мне нужно развиваться. Иногда получается что-то, иногда нет. Ну, как бы, Ты же не всегда можешь сразу.
А ты как часто проводишь вот эту ревизию решений и действий собственных?
Каждую минуту.
Прям каждую минуту.
Ну, ты думаешь, конечно, все время рефлексируешь. Не знаю, моешься в душе и думаешь о жизни своей. Ну, и не только.
Ты в это варишься. А к старым решениям ты возвращаешься или нет? Или вот ты продумала, сделала ревизию прямо сейчас, поняла, правильно, неправильно, и все, идем дальше, мы не возвращаемся к этому.
Не возвращаемся вообще, я никогда не возвращаюсь. А что возвращаться?
Ну, люди как-то меняются.
А ты возвращаешься.
Мне кажется, это...
Ну, я возвращаюсь, но не травлю себя. Я себя по-прошлому точно не травлю. Я точно ни о чем не жалею, точно не себя не травлю.
Ну, то есть, условно, там вот ты думаешь, типа, вот Любовь Соболь, которую выносят на диване здание Мосгорсбиркома, типа, все норм, у меня нет вопросов к чисто визуально к этой истории. Это было как бы... Я все правильно сделала. Ты не возвращаешься назад и не думаешь, а как это выглядело?
Не на диване, на кресле или как?
На колесиках, чтобы вывозить.
Да, ну на колесиках, слава богу, не дошло, но хотя Памфилова предлагала. Но... еще раз, были, конечно, были какие-то вещи там правильные, неправильные, и переосмысление, там, да, рефлексия над собственным опытом, над собственными ошибками, это правильная история, но я просто знаю, почему тогда или иначе я приняла такое-то решение, и, приняла, дальше больше мне,
Слушай, что себя травить, зачем себя травить? Тебе кто-нибудь говорит про то, что...
Мне так много кто травит.
Тебе надо быть, не знаю, в следующий раз тебе надо быть умнее. Или ты скорее сама себе это скажешь?
Сама себе.
То есть ты сама себя подтравливаешь?
Нет, я как раз не травлю, я просто анализирую. И знаешь, я вот в какой-то степени... Я недавно эту шутку сравнивала сама себя с американской госсистемой. Там, как мне рассказали, да, то есть я сама мало знаю про американскую жизнь, но мне рассказали забавный момент такой, что там в целом очень все построено на доверии. Все друг другу доверяют в плане того, что, например, ты можешь ездить там на машине без прав или какие-то другие вещи делать. И тебя не ловит каждый там гаишник на каждом углу и не проверяет тебя. Ты можешь это делать очень много, там, да, где-то там, не знаю, через двойную сплошную, там что-то, какие-то другие действия делать. Но если ты один раз попался на серьезное нарушение, если ты вот как-то обманывал, и тебя поймали, у тебя будет рекорд, вот эта вот запись, и она тебе, то есть, до конца жизни. Ты вот потом вот эту, то есть, если все построено доверие, но если один раз... где-то, то есть где-то тебя словили за руку, и это было серьезно и важно, все, дальше там и кредитная история, и другие, это все будет рикошетить, тебе до конца жизни тебе это припомнит. И вот я вот, мне кажется, я себя вот какой-то, когда мне это рассказывают, думаю, ну вот у меня примерно так же, то есть я в этом плане очень открытый и чувствительный человек, но как бы я учусь и запоминаю много вещей.
А это подход и к самой к себе, и к окружающим? Ну, то есть люди, которые рядом с тобой, они тоже попадают в такую систему оценок?
Ну, конечно. То есть я очень открыта. Типа, я очень
вину,
доверчива.
Извиниться.
Нет, я очень доверчива. Ну, то есть
это странное качество для политика.
Да, ну вот это очень странное качество вообще для человека, который живет, особенно в России. Ну, то есть там, типа, не наебешь, не проживешь, и какие-то другие вещи. Ну, я вот такой человек, да. Я постоянно, как бы, я часто обжигаюсь. Ну.
Хорошо. И ты насколько часто... Вот испытываешь это разочарование в людях.
Нет. Это, как говорил Аршавин, легендарная его фраза, очень люблю эту фразу, чтобы не разочаровываться, не надо... А, нет, он говорил другую классную фразу. Он говорил, ваши ожидания – это ваши проблемы. Да, я себе часто ее повторяю, самой себе. Но это, а второе – это мне, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Ну, хорошая девиза по жизни.
Ну, они годятся для политической деятельности.
Они
разве
годятся вообще по жизни.
Не знаю.
Я не становлюсь циником. Я не сказала бы, что я наивный романтик, но я и не циник. Я считаю, что я прагматично смотрю на вещи. При этом я очень открыта. Но как бы и на ошибках я тоже учусь. И там два раза себя обманывать я не дам.
Мы обсудили вначале, что нет глупее вопроса, чем размышлять, значит, где ты себя видишь через 5 лет, через 10 лет. Но тем не менее... Ты каждую минуту, каждым своим решением выбираешь некое свое направление, куда ты идешь дальше. Ну, каждый твой следующий шаг, он может быть прямо, направо, налево, назад, может быть. Ты насколько, не знаю, там, тревожный, не тревожный человек, и насколько тебе нужно вот этих шагов вперед себе продумать?
Не знаю, ты такие вопросы задаешь, и социальные.
А мне просто интересно, как это устроено. Ну, потому что я вижу внешнюю картинку. Я знаю любой Соболь, который я знаю, кстати, довольно давно. Я видела любой Соболь в разных обстоятельствах и в разных ситуациях. Но мне ужасно интересно, как работает эта голова.
Ну, эта голова работает, а в какие-то моменты ты видишь, куда должен идти. Ты видишь, ты все время оглядываешься на себя внутрь, смотришь, а про что я, а кто я? Как бы ты все время должен действительно понимать, что вот куда ты ушел там, зачем ты себя строишь журналист, зачем ты себя строишь учитель истории. Ты же не учитель истории, ты вообще про это ничего не знаешь. Куда ты лезешь? Ну вот, ну то есть, ну, ты все время как-то само собой должен находиться в ладу со своей совестью, со своими умениями. Ну, плюс еще, конечно, чуйка есть. Мне кажется, у меня есть какая-то чуйка. И это очень важное качество для любого человека и политика в первую очередь. Ну, понимание. Ну, это вот кто-то интуицией назовет, а кто-то должен, ну, то есть, вот, должен понимать и чувствовать, и какие-то решения, да, вот у тебя, что ты можешь продумать, а что ты должен просто вот так делать. Мне кажется, в какие-то моменты и так работает. В какие-то должен сидеть и рефлексировать, и думать, а вот как дальше? Там простраивать вот это шахматы, ну вот. Но обычно жизнь, она в шахматы тебя обыграет.
И не только в шахматы. В любую игру тебя обыграет, да, обычная жизнь.
Правда, да.
Много ли людей в твоей жизни, чьему мнению ты безоговорочно доверяешь? И с кем ты готова посоветоваться?
Я советуюсь с многими людьми. Я очень люблю, когда мне дают советы. Я очень люблю критику. Я к ней очень положительно отношусь. Потому что я люблю конкуренцию и критику. Я вот человек про это. Безоговорочно никому.
А как ты тогда выбираешь, кому прислушаться?
Ну-ка, я всех слушаю. Всех слушаю. Ты мне будешь говорить, я тебя послушаю. Кто-то, не знаю, на улице меня словит, узнает, скажет, Любовь, я вас смотрю, но вот мне не нравится. Можно я вам скажу что-нибудь, послушаю? Ну, и мне кажется, так и нужно. Зачем ты будешь себя отрезать от информации? Ты станешь слабее. Ты должен смотреть, слушать, учиться, впитывать. Это же очень важно, конечно, для любого человека. Все время учиться.
А конкуренция, которую ты любишь, она тебе же, наверное, нужна и важна не как процесс, не как самоцель чисто посоревноваться.
Нет.
А, наверное, все-таки там какая-то есть
осмысленная. Мне нравится среда, идея. Мне нравится коммуникационная среда. Мне кажется, вот это вот, не знаю, как Плющев говорит, мы сегодня буквально это обсуждали, он говорит, бульон. Такой вот бульон, и мне вот не нравится такое. Мне не нравится, когда один где-то там.
Ну, то есть тебе нужно немножечко всегда конфликта?
Нет, не конфликта. Коммуникационная среда, когда есть движуха, жизнь. Я люблю жизнь. Мертвечину не люблю.
Одна история – это жизнь, где, значит, течет ручеек и цветет цветочек, и совсем другая жизнь, когда идет какое-то соревнование, гонка.
Ну, это... жизнь – это борьба, конечно. Это вот ты хотела сказать эти пафосные фразы. Да.
Все-таки это про конфликтность немножко.
Не про конфликтность, нет. Ну, жизнь, она всегда такая. Жизнь сложная. Мы такие. Жизнь такая. Мы сейчас будем говорить с датами ВКонтакте с тобой.
Меня, да.
Да. Я не буду побеждать, потому что я их очень люблю.
Я перейду на от фон Бисмарка.
Как-то это тигр. Это уже про тебя.
Так, ну тогда скажи, как ты выбираешь, с кем соревноваться?
Не с кем.
В смысле?
Ты человек, я не люблю соревноваться. Нет, ну как? Ну, мы соревнуемся в глобальном плане, естественно, с Владимиром Путиным. Мы соревнуемся за умы россиян. Очевидно, конечно. Конечно. Борьба идет за умы россиян, за настроение, за любовь, не знаю, россиян. За доверие россиян. И в этом глобальном плане так. Но специально какие-то конфликты, я не конфликтный человек. То есть последний раз, когда у меня был какой-то конфликт, как я это вижу, да, вот в оппозиционной моей деятельности, то мне кажется, это когда я там был пост про Максима Каца и красные туфли, вот это вот какая-то история, был 13-й год, простите, по-моему, это был 13-й год, 10 лет
после
назад.
После этого были срачи с Ксенией Собчак.
Ну, это не срач был.
Это была конкуренция.
Это была не конкуренция.
А
Это был управляемый конфликт.
Поподробнее, что такое управляемый конфликт и для чего он?
Ну, мне кажется, как у меня сами девчонки, мои подруги, они мне недавно сказали: Люба, ты, я не помню, как это называется прям. Ты конфликт. Некоторые люди избегают конфликта, я их не люблю, эти конфликты. Но как бы, если ты политик, если ты находишься в шоу-бизнесе, да, то есть ты должен это делать и каким-то образом представлять свою позицию периодически, через, в том числе, такие форматы. Ну, дебаты, да, то есть дебаты. Это конфликт? Ну, в какой-то степени конфликт. Но дебаты – это цивилизованная дискуссия. Она важна в политическом пространстве? Важна. Ты можешь через нее донести свою позицию. Не победить. Я вот не верю, что в дебатах можно победить. Поставить такую точку, да, там, и такие вот сказать, я победитель дебатов. Вот это не так. Дебаты не про это. Если мы посмотрим на ту же американскую политику, дебаты не про то, чтобы поставить точку. Дебаты про донесение своей позиции, увеличение там, да, чего-нибудь. Вот дебаты Ксении Собчак нужно было в том числе не для того, чтобы победить Ксению Собчак на дебатах. Нет, ну как бы я вообще, ну, как бы я в таких категориях тогда точно не думала. Тогда была история «Пять шагов», программа, которую озвучила Алексей Навальный от лица нашей большой команды, помощи бизнесу и людям во время пандемии. И эти дебаты в том числе, конечно, были важны для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что у нас есть такая программа, мы ее предлагаем, она разумная и правильная. И в рамках этой большой общественной кампании, конечно, нужно было вести дебаты с Ксенией Собчак, с которой дебатируют, я в целом, в принципе, ну, не, как бы, ну, интересно потренироваться, конечно, но могла я обойтись и без этого.
А в соцсетях это управляемые конфликты или это вообще просто что-то из другой вселенной?
Ну, я стараюсь каждое действие свое публичное каким-то образом продумывать. Мне кажется, ну, это нормально.
А у тебя есть ощущение...
Мне кажется, это каждый человек делает. Когда он что-то делает, он делает для чего-то. Как это, да? Народная пословица.
Огромное количество людей вообще. Народная пословица. Мне на секунду не задумываются.
Просто
о том, что
так даже кошки не родятся. Да, ну вот, ну это так оно же есть. Ну, то
есть. Есть ли у тебя ощущение бесконечного какого-то конфликта, может быть, уже и неуправляемого, в который тебя втягивают?
Ну, я не, ну, как бы втягивайте меня, как бы.
Втягивайте меня полностью.
Нет, втягивайте меня полностью, ну, втягивайте, может быть, даже и втянете, а потом я научусь, подумаю, остановлюсь и вытянусь оттуда.
Ну, то есть.
Как ты... бы, зачем этого бояться? Ну, то есть, ну, это жизнь. То есть, жизнь, там, не знаю, кто-то хочет с кем-то, не знаю, доминировать, там, да, вот эта песня, там, да, абьюз, там, вот это вот, и прочее. Ну, то есть жизнь, она такая сложная, интересная, и, как бы, ну, ты же не можешь не взаимодействовать с другими людьми, ты взаимодействуешь. Кто-то хочет тебя поиспользовать, кто-то хочет, там, не знаю, кто-то что-то хочет тебя получить. Ну, давайте попробуем, ну, давайте подумаем.
А может друг от друга что-то.
А может быть, что-то мы вместе друг от друга получим, да, не физическое, не материальное, может, не знаю, там, не знаю. Хорошим настроением меняемся. Почему нет?
Ну, в общем, действительно. Это
ну, знаете, как бы друзья, это как раз про, не знаю, про хорошее настроение, мне кажется. Ты друзьям очень много отдаешь себя, энергии своей, мысли своих, настроения своего. Но ты получаешь в ответ. Это же здорово.
У тебя есть друзья, которые вот со школы или с института?
С института. Ну, и университета, да.
Никто не отвалился из-за того,
знаешь,
что...
Знаешь, пафосное название университета, когда все выпускники МГУ, ну, не все там, да, говорят, вот, университет. Есть один университет.
Конечно, боже, как я могла подумать, что есть какое-то другое место.
Мне не хватает, но я же не из Москвы. Мне тоже хочется притворяться иногда москвичкой.
Почему?
Хочется иногда.
Когда ты в Москву первый раз попала?
Ну, в детстве. Я жила в Подмосковье все время. Подмосковье такое прекрасное место. Это вся Россия считает себя москвичкой, зажравшейся. А москвичи такие, это вообще кто? Понаехавшие.
Так, и надо было москвичам доказать что-то.
Нет, не надо было доказать. Просто так над собой сейчас пошутила.
Любовь к Москве, она как-то случилась? Или нет? Ты так вот...
Ну, у меня любовь есть к любимым родным местам. которых много по России. И в Москве в том числе. И, ну, не только в Москве.
Просто прозвучала эта фраза, что хочется быть немножко москвичкой, и мне поэтому интересно.
Ну, я немножко тебя решила потроллить, не знаю.
А я-то, вот, знаешь, в Москве живу только с 10 лет. Я переехала в Москву в 10.
Но это не по этому критерию должно оцениваться.
И я такая, типа, я москвичка. Что вы мне сделаете?
Мне кажется, что есть все-таки когорта людей, которые вот, то есть, ходили в очень хорошие школы в центре Москвы. Нет, и они замечательные. Я очень люблю, ну, то есть, я не то, что вот так вот как-то с претензией или с оценкой, нет. Мне кажется, что это здорово, но я понимаю, что про себя я не про это.
Ну, поступил ты в МГУ все-таки.
Ну, божьим провидением. Не своими способностями.
То есть это не ответ на московский снобизм.
И не блатом. Нет, нет, это вот случайно вышло. Прям буквально случайно. Я не готовилась. Когда я готовилась, я сразу после школы готовилась, и я не поступила. А потом я не готовилась и попробовала, когда я уже работала в суде, забрала аттестат, попробовала поступить, не готовилась и поступила. Первый экзамен на двойку сдала. Уже внутри, когда уже училась. А потом закончила с красным дипломом.
А что завалил-то первый? Какой предмет?
История государства и права зарубежных стран.
Классика жанра.
Это очень сложный предмет.
Да, на нем многие валились. А какое у тебя первое впечатление от работы в российском суде? Понятно, что с поправкой на год, но все же.
Ужасное место, что могу сказать. Во всех планах. Ничего хорошего там нет. Люди очень замучены. Весь персонал, все, кто не судит, на очень низких зарплатах. На положении скота находится, наверное, который там вытирает ноги, не знаю, и они не чувствуют себя личностью, у них нет достоинства. Я недавно про российских ментов так думала, что сравнивая их, например, с эстонскими полицейскими, абсолютно, то есть это просто невообразимая разница. Эстонская полиция выглядит как банк. Ты заходишь туда, получаешь талончик, и тебе люди говорят, а чего мы можем помочь? А давайте консультацию оказывают. Ты звонишь в полицию в Эстонии, говоришь, можете рассказать, пожалуйста, про там визы, вид на жительство, какие-то такие вопросы там, да, то есть связанные с миграцией, это вопрос МВД во всех странах. Ты звонишь и спрашиваешь, они говорят, да-да-да, они, во-первых, вам на русском, русский, английский, эстонский, на русском, пожалуйста, мы сейчас вам дадим консультацию. Потом говорят, а вы, если у вас вопросы остались, давайте мы вам назначим удобное время и по скайпу на русском языке проведем вам консультацию, чтобы помочь. Это говорит эстонский полицейский. Ну, человек из системы вот этой полицейской. Представляешь, что это такое в России? И когда я в российских полицейских, вот этих ментовках побывала очень много, особенно за последние года. Я как бы не могу, ну, для меня это разрыв шаблона. Ну, то есть я не могу представить такое в России. И когда я думала, а почему так? Самый худший отдел полиции в Москве, Тверской, в самом центре Москвы, самый ужасный бомжатник, вонючий, грязный, с замученными, злобными ментами. Почему? А мне кажется, есть, и это прямо вот даже, я думаю, специально так сделали. А потому, чтобы они чувствовали себя вот все время злыми, недовольными. Если у них будет хорошая зарплата, если у них будет хороший соцпакет, если они будут чувствовать себя нормальной, красивой форме, подтянутой, классной, они, естественно, не будут бить никого дубинкой. Они просто, они будут выше. Это как бы ниже нашего достоинства. Мы не про это. Мы классные, крутые, сильные, с хорошей зарплатой, мы себя уважаем. Ну, а российские менты, они такие вот. У них, когда омбудсмена полиции сажали, у него сколько там, 14 уголовных дел навесили, уже был про трудовые права. Угу. Трудовые права, нет у тебя никаких прав. Мент, нет у тебя никаких прав. Так и говорит, вытирает ноги собственное начальство. И вот, мне кажется, про российские суды это примерно такая же история.
Ты долго там продержалась?
Нет, меньше года.
Все равно меньше года, это, в общем, не один месяц.
Нет, я была после школы, я работала, то есть я точно сделку совести никакой не заключала, что мне повезло. Я работала с судьей, которую хвалила Анна Политковская. Я узнала это потом. То есть мне вот так звезды сошлись, что мне было очень интересно работать юриста. И суд – это самое интересное место для юриста в целом. Это люди, это постоянно разные случаи, это очень сложная квалификация, это постоянно, то есть это жизнь, которую тебе постоянно нужно каким-то образом вот переосмысливать, пытаться, да, вот как-то ее уложить в рамки закона, и вот не просто тогда открыл гарант-консультант и набрал норму, да, то есть это случаи все уникальные. И мне кажется, судья – это одна из самых, ну, может быть, самая интересная профессия для юриста точно.
И можно после нотариус школы самое худшее, просто а попасть нет. в суд?
А, да, и просто с улицы пришло. Ну, потому что там текучка большая, супер низкие зарплаты. Мне этой зарплаты хватало. То есть я жила, ну, как бы я всегда была очень небогата. Но вот, тогда, то есть это прям, ну, совсем, то есть на деньги вообще нельзя было прожить. Ну, то есть, да, то есть мне родители тогда помогали, там, да, тоже с какими-то совсем маленькими свои зарплаты. Ну, потому что это хватало только, чтобы мне доехать в летнюю электричку в Подмосковье и покушать там что-то еще. То есть я не уч... ну, то есть, и... а мне повезло, что я не попала. Ну, я бы и не, и как бы я бы не стала такой, то есть меня бы точно бы не сломало, потому что я не про это. То есть я уже была не про это. Но я как бы не попала никакому коррупционеру, там, да, я это все не видела. Слышала слухи, да, то есть и Пресненский районный суд, понятно, там, сийских правительств, там, и так далее, все вот эта вот жесть, там, трэш, вот, который мелькает в новостях, это очень часто в Пресненском суде бывает. Мне удалось, да, то есть я работала с судьей, которая занимается авторскими правами, ДТП, семейными, трудовыми спорами. Такая категория дел. То есть это не уголовные, это судья-цивилист, и это спор, ну, там, не знаю, ДТП, там, да, какие-то страхования, там, КАСКО, ОСАГО, что-то такое. То есть... Судья была трудоголиком, это была Татьяна Печенина, она умерла на рабочем месте. А почему она умерла? Потому что всю себя отдавала работе. Сердечный приступ случился. А судья, которая не пошла в Московский суд, когда ее туда звали. А обычно как идет назначение судей? Приходят судьи на квалифколлегию, их начинают чехвостить. Слушай, раньше так было. Ну, сейчас не знаю, вот я уже давно как бы уже не слежу, это уже какая-то другая там параллельная совсем история. Но тогда было все время так. Приходит судья, их начинает чехвостить. Татьяна Печенина приходила, ей ни одного вопроса не было. Потому что она брала на себя всю тяжелую нагрузку, все самое сложное, все давали ей. И ее звали наверх, она не пошла. И я тогда не понимала, почему. Потому что всем казалось, ну, как бы, у тебя же повышение, классно. А потом, как бы, да, уже там, поразмыслив, я поняла, почему не пошла. Потому что там ты будешь винтиком, там ты будешь в Мосгорсуде, будешь штамповать решение. А когда ты на самом низу, в районном суде, ты можешь быть, ну, то есть она могла за счет своего трудоголизма и профессионализма, она могла позволить себе говорить «нет». И она говорила, на всю политику «нет». И это нет, это нет. А вот самое такое, самое отстойное, что никто не хочет рассматривать, все и сваливали. Мы с ней сидели до 12 ночи в процессах. Ну вот, я как секретарь сидела на заседании, там, помощника иногда, там, да, то есть судьи, а она судья. Ну, и мы вот в этой связке работали.
Но все же ты ушла.
Я ушла. Она тоже из МГУ, кстати.
Это удивительно. Как человек с любовью к детективам оказывается в суде, уходит оттуда и без подготовки
никого не убил.
Со второго раза идет в МГУ.
Почему? Мне кажется, это обычная история. Мне кажется, у тебя таких историй должно быть навалом у любого человека. То есть... Кто-то говорит, звезды сошлись, кто-то судьба, кто-то говорит, Господь Бог послал. Ну, то есть по-разному, ну, вот... Я говорю, это вот жизнь, она иногда вот эту вот шахматы сама играет за тебя.
После того, как ты сама поработала в суде, пусть и в столь юном возрасте, все твои дела в других судах, ты как-то по-другому на весь процесс смотрела?
Да нет, почему? Ну, то есть я просто понимала часто, ну, то есть какую-то логику внутреннюю. То есть, когда ты начинаешь сталкиваться с политикой, то ты понимаешь, что если ты приходишь в суд с доверенностью, а ты человек с фамилией Навальный, понятно, что ты проиграешь заранее. То есть, да, и в какой-то степени это, конечно, откладывает на себя отпечаток и депрессию. Я помню, как у нас уволился юрист Распила и стал заниматься частной практикой. Он говорит, Люба, а я понял, что я неплохой юрист, потому что я несколько последних лет думал, что это во мне проблемы. А это была проблема, то, что ну, в политике ты не можешь выиграть против государства. Ну, сейчас уже не в политике, сейчас в целом. То есть там стоит чиновник, а ты не чиновник. Ты юрлицо, ты фирма, ты обычный человек, ты, не знаю, военнослужащий, неважно. Там чиновник, ты проигрываешь. Но вот, тогда там, да, вот в то время еще там можно было, да, то есть арбитражные суды пока не разогнали, да, когда там был Иванов. Тогда можно было, например, Там, да, то есть, если приходит фирма, там налоговая, там, да, какие-то еще претензии и так далее, но постепенно все ухудшалось, ухудшалось. То есть, когда я там, конечно, была, то есть, квалификация судей, в том числе не политических, да, то есть, вот как Татьяна Печенина, это было там мало такого количества людей было всегда. Но в целом, как бы, оставлять этот профессионал. Сейчас я смотрю, я сейчас вижу судья, которая иногда участвует в процессах, там мелькает где-то. Это была самая тупая, извини за выражение, помощница, которая просто на сессии над ней смеялись. Но вот эта отрицательная селекция сработала, что сейчас она не только ее не вымыла из этой системы, она ее превознесла, сидит и сейчас людям сроки выписывает. Ну, ты же вообще, то есть мало того, что у тебя совести нету, так ты еще вообще ничего не понимаешь в праве. Ты юрист никакой.
Что можно противопоставить этой отрицательной селекции, которая во всех сферах...
Положительную селекцию.
Но давай территориально лучше, как-то попытаемся лучше, все-таки совместить эти две реальности.
Ну, и должна быть политическая воля. Профессионализм, совесть. И это понятно, что должен быть некий процесс. Я думаю, что этот процесс должен... Это будет гораздо быстрее, чем всем кажется, мне кажется. Ну, то есть я это рассказывала, объясняла, что два электоральных цикла. Первый электоральный цикл, первый выбор, там, условно говоря, ты получаешь мандат, доверие от, со стороны народа, и у тебя есть, если у тебя есть команда, если политическая элита слажена более-менее, большинство из них направлено не в разные стороны, лебедь, рак и щука, а на конкретные реформы, пакет реформ, начинает их делать, выходит на выборы, люди на честных выборах голосуют за продолжение этого курса и за поддержку этого курса, дальше... Соответственно, второй цикл проходит, то есть второй срок работают эти люди, все, через два срока, ну, условно говоря, 8 лет, 10 лет, страна меняется, люди меняются. Меняются модели поведения, меняется то, как принято и правильно. Понятно, да, что вот как это обычная модель, да, то, что есть люди, которые здесь, ну, там вот как это классика, да, то есть когда объясняют, 10% все, которые только вот ходят на зеленый свет и так далее. Вот я это такой человек. Вот я вот ровно про это. Сама она права в Москве сдавала. Ну, то есть мне вот так вот все сказали, ты сумасшедшая, включая всех людей и в ГАИ, и учителя, и так далее. Там, вот. Но я сдавала сама. Я не платила взятку. Для меня это было принципиально. Для меня. Есть там 10%, которые сидят туда, туда, сюда, как-нибудь там обойти. Вот. А есть те, как принято, как правильно в обществе, как удобно. И вот, соответственно, задача политической элиты...
Одобряемое большинство. Да?
Да, задача политической элиты сделать так, чтобы было удобно жить по закону, чтобы было так, что так принято. Принято, не знаю, там, не давать взятку. Потому что и удобно не давать взятку. А если кто-то нарушает, вот его, их уже там, да, там административное наказание, а если там, не знаю, убьешь ли человека, там, не знаю, наемничество, там еще какие-то там, да, вот эти тяжелые преступления, тогда уже уголовные преступления. Общественная опасность большая, да. В России все, ну, сейчас при Путине, конечно, все непонятно как. Ты выступаешь против войны, у тебя срок 7 лет тюрьмы, ты нанимаешь наемников и убийц, молодец, медаль тебе, герой, академик, все что угодно. Все перепутано.
Ты вот в нынешних условиях по состоянию на весну 2023 года назвала бы себя оптимистом, реалистом, пессимистом?
Прагматиком.
Прагматиком с видением какого-то будущего? Или
да,
прагматиком,
да,
который есть только здесь и сейчас?
Не, прагматиком в том числе с видением будущего. Я верю в наших людей, я вижу огромный потенциал. И я вот недавно задумывалась над такими социальными проблемами, как I have a dream. Да, вот что такое I have a dream? Я себе придумала этот ответ на этот вопрос. Какая у меня мечта. Творчество. Ответ на это. Творческий потенциал наших людей. Математика. Космос. Программирование. Литература. Музыка, там, да, вот все, что, да, вот, не знаю, Достоевский, Толстой, каждый раз там общаешься с иностранцем, он говорит, я Достоевский, человек Толстого читал. Это то, что Россия должна давать миру. У нас есть сельхозугодья, у нас есть зерно, у нас есть нефть и газ, лес и так далее, но главный наш вклад должен быть вот раскрытие творческого потенциала людей.
Нематериальный.
Ну почему? И материально тоже. Просто вот творческий потенциал людей. Мне нравится с эстонскими политиками и людьми, которые делали в Эстонии реформы, и как бы после советской оккупации нужно было собирать страну и куда-то ее там, да, что-то с ней делать, куда-то везти, да, помогать людям. Было очень трудно и тяжело. И в 90-е годы действительно Эстонии было очень тяжело. И мне было интересно всегда узнавать, как у них получилось. Самая успешная страна на постсоветском пространстве, мне кажется, да, вот насколько я понимаю, по там, экономическим показателям, по отношению государства к людям, людям к государству, людям к экологии, государству к экологии и так далее. То есть по многим разным вещам. Очень успешно. И мне было очень интересно, вот как они... И они говорили, вот мы понимали, что очень много доли транзита в экономике. Мы не хотели быть страной транзитом. Мы хотели быть, например, страной IT. И они сделали. И вот до войны у них как работало? В целом, как бы, как я это видела, да, то есть, как государство говорит, иностранцев нам не надо, у нас все нормально у самих, мы сами можем, у нас не очень большая страна, нам людей хватает, все хорошо. Но если вы высококлассный специалист, без квот приходите. Если IT, без квот приходите. Да, то есть вот они приглашали, очень легко было получить вид на жительство россиян до войны, если он айтишник. Что они говорили, мы страна с IT. Но там не только IT, там много еще чего интересного. Замечательная кухня и какие-то другие вещи. Ну, то есть там много всего крутого, ну, то есть, ну, они это делали. Они думали, мы вот на глобальном рынке, мы страна про что? Сейчас они визионеры и амбассадоры про электронную демократию, электронные выборы, открытое правительство, не знаю, там вот все, что, да, вот то, что сейчас вот у тебя вызывает ухмылку.
Нет, нет, у меня это вызывает ухмылку. У меня это вызывает исключительно и только восхищение, но вопрос мой в том, что возможно ли масштабировать твою мечту до размеров Российской Федерации? Масштабирование – это всегда проблема. Отдельный эстонский опыт восхитителен.
Нет, если ты пытаешься... А вот ты в том-то и дело должен посмотреть, опять же, да? То есть ты не должен придумать... Вот мне кажется, в 90-х годах у нас как бы... У нас... Ну, не у нас. Я тогда вообще только родилась. Там, да, этот... Ну, мы там, не знаю, там в детский сад, в школу ходили. Но в целом, да, у нашей страны такой... А давайте мы станемся Новой Америкой. Не Америка, мы Россия. То есть мы не можем стать Новой Америкой, мы не можем стать Новой Швецией, Норвегией мы не можем, и Канадой мы не можем стать.
И Эстонией тоже.
И Эстонией мы не можем стать, это факт. Ну, то есть Эстония там, да, у нас есть то, что нет, там, не знаю, у Эстонии, там у нас есть природное богатство, что там, да, наш и плюс, и минус, и крест наш, да, ну вот, и то, что за счет чего сейчас все это живет, ну, и в том числе то, что не дает двигаться дальше, как по-разному можно оценивать. Но вот поэтому нужно посмотреть внутрь, ты должен учиться и забрать лучшее. Но ты понятно, что ты не можешь там перелопатить всю эту историю. Но также я говорю, я к себе так же отношусь. Я не могу стать другим человеком. Страна не может. Но я думаю, что это органически. Вот креатив, творческий потенциал, а это не только искусство, но это и наука, это и математика, и программирование, и физика. Это то, что у нас было. И то, что нас знают в мире. То, что Нобелевские лауреаты, не знаю. Да, то есть это то, что нам присуще. Сейчас это все загнублено под руководством Владимира Путина. А это, может быть, все высвобождено. Получится у нас, не получится. Но я бы хотела, чтобы получилось. Я хочу бороться за то, что получилось. А дальше, ну, как бы... мы тоже не можем прыгнуть в ваши головы.
Но будем стараться. Спасибо большое, Любовь Соболев, в программе «Кто такой?». Спасибо большое, Люба. Была рада встретиться лично. На этом прощаемся. До следующего раза. Пока.
До свидания.
Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, как вам. Не забывайте, что вы можете смотреть Любовь Соболь на ее канале, на Навальный Лайф. Я уверена, она и в комментарии к нам придет. Так что активнее. До встречи.